продолжаем читать первую книгу Царств, продолжаем следить за развитием событий, коллизий между царем Саулом, Богом и царем, пока еще просто Давидом. Человеку грешному, человеку гордому очень тяжело сознавать, что кто-то отмечен печатью Божьей, что кто-то знает, умеет больше, чем он. Особенно в контексте того, что кому-то Бог дал больше, чем мне, а стало быть, кого-то Бог любит больше, чем меня. Кто-то больше любим Богом. Кому-то больше Бог благосклонен, чем ко мне. Это очень тяжело сознавать, очень тяжело переживать. Даже в абстракции не очень легко. А уж когда конкретно ты видишь человека перед своими глазами, к которому Бог относится совсем не так, как к тебе, а гораздо лучше и дает ему гораздо больше, и этот человек ценит это гораздо больше, тогда возникает зависть. Зависть, погубившая Христа, ну, в том смысле, что фарисеи именно из-за зависти его убили, не смогли пережить, переварить каким-то образом вот это чувство, что народ идет не к ним, народ идет ко Христу, что Священное Писание Христос знает лучше, чем они, понимает глубже, чем они, что он может не только говорить, но может и делать, а они не могут так говорить, уж совсем не могут делать. И все это вот как является как бы закваской, дрожжами для той ненависти, которая в конце концов привела фарисеев к тому, что они Христа убили. И вот здесь в этом смысле то же самое. Саул все больше и больше, естественно, ожесточается против Давида. Или, например, история блудного сына. Вроде бы ведь все торжество оставшегося с отцом сына в том и заключается, что «смотри, я не такой, как он, не такой». Я тебя люблю, я с тобой остался. Я не такой, как этот проходимец, как этот человек. Ты должен оценить меня, ты должен оценить, что я лучше, больше. А он, отец-то, любит этого проходимца, любит этого блудника, развратника. Любит. Бесит-то ведь не то, что тельца ни разу не дали. Попроси, так дадут. А бесит именно то, что ты за что ему-то дал? Ты должен был его отлупить, вот, наказать и показать, смотри, вот, пример твоего старшего брата, а ты что? Тогда я был бы счастлив, доволен, я, может, даже сам бы заколол бы этого тельца, если бы только отец в глаза сказал этому сыну, что я-то хороший, а ты никто. Мне бы этого хватило, я бы сам ухаживал свысока за этим своим непутевым братом. Но отец любит его, любит, и мне обидно. Конечно, никогда любовь отца не отлучалась от любви к старшему сыну. Он его также любил. Это свидетельство не о любви отца или не любви его. Это свидетельство о состоянии сердца старшего брата. Его раздражает, что отец любит кого-то вообще, кроме него, как он смеет любить кого-то, кроме меня. Вот это состояние зависти к тому, что отец кого-то любит, что Бог кого-то любит, она порождает всю зло этого мира, именно в этом изначальное грехопадение сатаны. Зависть. Как Бог смеет кому-то относиться так же или лучше, чем к ко мне, думал сатана, потому что он же прекраснейший, совершеннейший, удивительнейший из всех созданий Божьих. Бог должен обращать внимание только на него. А Бог этого не делает, на кого-то еще обращает внимание. Отсюда невыносимая зависть, вот, обида на Бога. Почему он так делает? И вот эта ситуация, она вполне очевидно происходит и с царем Саулом. С одной стороны, как мы видели это в прошлый раз, Саул нуждается в Давиде. Его мучает злой дух, и единственный, кто может игрой на псалтыре, на гуслях, отгонять этого злого духа, это Давид. И он понимает, что если Давида не будет, то злой дух его просто раздавит, он невыносим, его присутствие невыносимо в душе человека, и поэтому он, Саул-то, очень рад тому, что появился Давид, потому что от игры его зависит состояние самого Саула, и он нуждается в Давиде. Но с другой стороны, чем больше играет Давид, чем больше он ощущает эту подчиненность злого духа игре Давида, чем больше он начинает постигать, понимать, ощущать, переживать тому, что Давид избран Богом, что Давид любим Богом, тем сильнее восстает в нем злоба, тем больше она его мучает, и он не может ничего с этим сделать и не хочет ничего с этим сделать. Таким образом, зависть и обида, с одной стороны, а с другой стороны, ощущение зависимости от Давида, оно вот разрушает, отравляет, питает душу Саула злом. Он все более и более ожесточается в отношении к Богу, он все более и более откровенно превращается в злого человека. Но особенно это обостряется после событий, описанных в 17 главе. В 17 главе описано как бы новое явление Давида Саулу и явление Давида народу. Вот если мы в 16 главе читали о том, что Давид приведен к Саулу, чтобы играть на гуслях, здесь мы сталкиваемся с ситуацией, как будто Саула никогда, Давида никогда не было рядом с Саулом, и он снова приходит к нему, и заканчивается эта глава свидетельством того, что Саул как бы снова спрашивает, а кто это такой, а кто он, что он тут делает, каким образом, то есть как бы заново знакомиться с Давидом. Поэтому вот два раза является Давид Саулу. Первый раз как искусный игрок на гуслях, на псалтыре, поющий божественные гимны и благодать Духа, открывающийся в устах Давида, утешает, умеряет сердце Саул. И второе явление, это когда Давид побеждает, является перед войском, перед лицом всего народа и побеждает Голиаф. Вот Голиаф. Ситуация проста, хрестоматийна. Люди, наверное, все знают эту историю, многие читали в детской Библии, кто-то даже прочитал в настоящей Библии, все это известно. То есть армия филистимлян, с одной стороны, на холмах долины, армия Израиля, с другой стороны, на холмах возвышается над долиной, внизу долины спускается этот самый Голиаф, который из Гефа, который бросает вызов не столько израильтянам, как войску, как воинам, хотя и им тоже, сколько Богу, понося все вот Бога израильского народа, именно глумясь над Богом. И чем, скажем, так, чем более надменно звучат его слова против Бога, чем язвительнее и тяжелее его поношение, тем более жалко выглядят израильтяне, которые не могут бросить, то есть принять вызов, который бросает им Голиаф. Рост, понятно, что вот все в этом описании, как всегда, является не состыковкой. Разные места даже не могут сойтись по поводу роста Голиафа. Одни говорят, что это было 6 локтей, другие говорят 4 локтя. Ну, в смысле, в разных, вот в Септуагинте, например, написано так, 4 локтя. А это все-таки разница в метр, то ли он был 3 метра, то ли он был 2 метра. Естественно, разница, ну, существенная. Но на самом деле дело не в том, сколько был в сантиметрах рост Голиафа, и сколько на нем было надето разных доспехов медных. А важно, что в любом случае это был воин, который наводил страх на обычных воинов, израильтян, на обычных воинов, которые, ну, в ту эпоху еще не смотрели ни голливудских, ни китайских фильмов про боевые искусства Китая. Там, в этих фильмах, там рост не имеет значения. Там все возможно с помощью знаний законов кунг-фу. Вот. Так жители, воины Израиля не смотрели этих фильмов, поэтому естественным образом мерили все именно вот реально физической силы, которая, естественно, реально зависит от размеров человека, от его роста. И они содрогались. Значит, действительно, то, что они видели, каким-то образом превосходило то, с чем они до этого встречались. Ну, пусть даже это и не 3 метра. Но если вы представите, скажем, примерно подобный рост человека, исходя из 4 локтей и пяди, ну, получится приблизительно человек ростом 2 метра. Ну, вот, скажем, рост Петра I был 2 метра 4 сантиметра. Ну, примерно вот такой же был и Голиаф, только он был еще, наверное, покрупнее в плечах, поскольку был все-таки не настоящим воином, получившим именно военное воспитание, как и говорит о нем Саул, обращаясь к Давиду, что это необыкновенный человек и необыкновенный воин, куда ты против него пошел сражаться. И, ну, даже если вы представите рост 2 метра, вы поймете, что это очень большой. То есть это человек, который, как правило, не согнувшись, не может войти ни в одну нормальную дверь. То есть ему надо чуть-чуть пригнуть голову, чтобы войти. И вот этот вот, то есть этот человек примерно на голову превышающий высоких людей, вот, и на две головы превышающих обычных людей. Вот, а Давида он, скорее всего, превышал головы на 3. То есть это, ну, как минимум сантиметров на 60 он превышал Давида, возвышался над ним, как гора. Плюс это был действительно широкоплечий человек и в очень тяжелых, дорогих доспехах, с большим, огромным копьем, с большим, огромным мечом. И вот это все наводило страх. Давид случайно оказался в стане израильтян. Его посылает отец, чтобы он, ну вот, попроведовал братьев, 3 братьев, которые уже призваны сражаться, они сражаются. И он посылается от отца, чтобы их попроведать и чтобы принести им какую-нибудь там помощь, причем не столько им, сколько их начальнику, а у начальника при этом заручиться возможной поддержкой, что если вдруг что-то надо прислать и своим детям, и Иисей так спрашивает. И вот, услышав все это поношение, которое все разрастается и разрастается, поношение Голиафа над израильским народом, Давид не выносит и начинает реагировать на это, он не воин, он молод, он не ощущает себя вправе это делать, но возмутительные речи Голиафа выводят его из равновесия, и он хочет вмешаться. Естественно, все его желания, все его желание вмешаться, все его вопросы какие-то, которые он задает по поводу тех речей, которые говорит Голиаф, они, ну, с точки зрения воинов, его окружающих, они обличают в нем выскочку. Они же понимают, что сражаться он не сможет и не захочет. Он просто так выпендривается, что-то из себя строит. А почему он так говорит? А кто ему дал такое говорить? А чего все молчите? Неужели нет никого, кто бы мог как-то возразить этому извергу, который поносит живого Бога? Вот. И, естественно, братья сделали ему замечание, что ты выпендриваешься. Вот. Ты же все равно сражаться не будешь. И вот это состояние Давида, его возбужденность, она были... Об этом было донесено царю Саулу, и Давид идет на поединок. «И сказал Саул Давиду, не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей. И сказал Давид Саулу, раб твой пас овец у отца своего, и когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним, нападал на него и отнимал у него из пасти его, а если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и умешлял его, и льва, и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянам необрезанным будет то же, что с ними, потому что он так поносит воинство живого Бога. И сказал Давид, Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня от руки этого филистимлянина. И сказал Саул Давиду, иди, и да будет с тобой Господь. И одел Саул Давида в свои одежды, и возложил на голову его медный шлем, и надел на него броню. И опоясался Давид мечом его сверх одежды, и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению. Потом сказал Давид Саулу, я не могу ходить в этом, я не привык. И снял Давид все это с себя, и взял посох свой в руку свою, и выбрал себе 5 гладких камней из ручья, и положил их в пастушечью сумку, которая... была с ним, и с сумкой, и с пращой в руке своей выступил против филистимлянина. Выступил и филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди его. И взглянул филистимлянин, и, увидев Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду, что ты идешь на меня с палкой, разве я собака? И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду, подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым. А Давид отвечал филистимлянину, ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств Израилев, которого ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши. Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину, и опустил Давид руку свою в сумку, взял оттуда камень и бросил с пращи, и поразил филистимлянина в лоб так, что камень возился в лоб его, а он упал лицом на землю. Так одолел Давид филистимлянина пращой и камнем, и поразил филистимлянина и убил его. Меча же не было в руках Давида. Тогда Давид побежал, наступив на филистимлянина, взял меч его, вынул его из ножен, ударил его, отсек ему голову его. Филистимляне, увидев, что силач их умер, побежали. И поднялись мужи израильские и иудейские, воскликнули и гнали филистимлян до входа в долину, до ворота Акорона. И падали поражаемые филистимляне по дороге Шааримской до Гефы и до Акорона. И возвратились сыны Израилевы из погони за филистимлянами и разграбили стан их. И взял Давид голову филистимлянина и отнес ее в Иерусалим. И оружие его положил в шатре своем. Когда Саул увидел Давида, выходившего против филистимлянина, то сказал Авениру, начальнику войска: «Авенир, чей сын этот юноша?» Авенир сказал: «Да живет душа твоя, царь, я не знаю». Сказал царь: «Так спроси, чей сын это юноша?» Когда же Давид возвращался после поражения филистимлянина, то Авенир взял его и привел к Саулу, и голова филистимлянина была в руке его. И спросил его Саул: «Чей ты сын, юноша?» И отвечал Давид: «Сын раба твоего Иисея из Вифлеема». Вот такой поединок, где все заслуживает особого внимания. Во-первых, конечно, вера Давида. Он убежден, что победу дарует Господь. Это не то, что он прочитал об этом в книгах. Он их, может, и не читал, если даже было что-то к тому времени написано. Он их будет писать, эти книги. А пока он ничего этого, скорее всего, не читал, он просто Духом Святым знает, сейчас, в этот момент знает, что он делает правильно, что этот человек поносил Бога израильского народа. И он идет не убивать этого человека, он идет, чтобы прекратить богохульство, что Бог поднял Давида и воздвиг его против Голиафа, чтобы показать и Голиафу, и филистимлянинам, и израильтянам, что Бог есть, что Бог по-прежнему живой, и именно это присутствие Бога в сердце Давида, оно обеспечивает мужество Давида. Он мужественный, он смотрит, потому что он смотрит не на размеры человека, не на силу его меча, не на количество его доспехов, он смотрит на Бога. И если Бог сказал ему «иди», то он идет, и именно вот это внимание Богу обеспечивает мужество этого человека. Он является безоружным перед Голиафом, практически безоружным во исполнение слов библейских всех, любой из книг, о том, что сила Божия совершается в немощи. Что именно тогда, когда человек немощен, когда он ослаблен, тогда избыточествующая сила Божья будет приписываема Богу, а не человеку. Вот надо подчеркнуть свою беспомощность, идя исполнять волю Божью, чтобы результат был приписан не твоим качествам, а божественной силе, божественной любви. И чтобы явилась слава Божья очевидным образом, надо было утвердить народ в вере, надо было напомнить о Боге, а для этого важно было выйти именно без доспехов, но все-таки поразить Голиафа. И вот это присутствие Духа в сердце Давида, оно воспламеняет Давида, а нам свидетельствует, что Дух Святой не только в молитве, в кротости, в любви, Дух Святой действует и в ревности, и в мужестве, и в долготерпении, и в храбрости, и в защите людей, и в защите Родины, и в преследовании злых людей. То есть Дух Святой, он не только вот так, как мы привыкли его себе видеть, и в воинах, и в князьях, и в императорах мог действовать, и действовал Дух Святой, воздвигая их на брань, воздвигая их на то, чтобы либо защищать свой народ, либо, сражаясь, добиваться, чтобы зло со стороны другого народа закончилось. И вот это второе явление Давида, и не случайно, скажем, Саул как бы не узнает его, он же в предыдущей главе, возможно, играл уже Саулу на гуслях, но Саул не обращал на это внимания, мало ли кто пришел. Скорее всего, он лица-то не видел, он не обращал внимания, кто играет, ему не важно. Важно, что кто-то играет, и ему становится легче. Он просто слушал музыку, он или слышал пение, но не обращал внимания на игравшего. И поэтому, когда он видит этого же человека, который видел с гуслями в руках, теперь видит с мечом и отрубленной головой, он просто не узнает. Наверное, это не тот человек, ибо не может человек с лицом женщины, белокурый, слабый, изнеженный, как представляется он всем, не может так сражаться, как воин. И он удивлен, видя Давида с мечом и с головой, и поэтому не узнает его. Как мы не узнаем человека, которого встречаем там, где его встретить бы и не могли, в том состоянии, в котором встретить не могли, мы так и спрашиваем, ты ли это? И вот этим вызван его вопрос к Авиниру. Он как бы заново открывает для себя Давида. И это второе явление Давида на страницах книги царств. Второе как бы открытие Саула, царя Давида, будущего царя Давида. Потому что действительно, как мы увидим дальше, Бог окружил заботой, милостью и благодатью своего раба. И не заметить его уже было невозможно.